Радиопрограмма «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 стих и далее. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, я бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Сегодня в Церкви Божией, друзья, мы слышим множество призывов, которые направляют людей к служению. И на самом деле это справедливо, потому что все мы призваны к этому, все мы призваны нести Слово Божие, благовествовать, проповедовать. Как здесь сказано, проповедовать другим. И мы пускаемся в этот бег, мы пускаемся с увлеченным сердцем вперед, бежим и стараемся захватывать все новые и новые области, как мы думаем, в духовных сферах. Но часто мы входим вот на это ристалище неподготовленными. И если происходят какие-то сражения, мы бьем неумело и потом страдаем избитые. Мы должны проповедовать, но при том, при всем, мы не должны забывать один важный евангельский принцип, который записан в Евангелии от Луки, 9 глава, 25 стих. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Послушайте, здесь очень сильное заявление из уст нашего Господа. «Что пользы тебе приобрести весь мир, но разрушить свою собственную жизнь, повредить самому себе?» Я хочу вывести прямо сейчас несколько важных определений, которые для нас будут, может быть, даже девизом этой проповеди. Они звучат так: невозможно покорить вере мир, не покорив вере самого себя. Послушайте, невозможно усмирить дьявола, не усмирив самого себя. Невозможно побеждать обстоятельства, если мы не побеждаем самих себя. Невозможно получить награду от Господа, одобрение от Бога, если не начать с самого себя. И проповедь сегодня называется «Подвижник». Я взял это слово из 25 стиха 9 главы 1 послания к Коринфянам. Вы знаете, подвижник – это человек, который взялся за определенное дело с единственной целью – сосредоточиться только на этом деле, чтобы довести это дело до конца и, более того, доведя его до конца, достигнуть наилучшего результата. В Греции назывался подвижником человек, имеющий цель поставить рекорд. И когда мы читаем новозаветные послания, это слово встречается только лишь один раз, вот в этом месте Священного Писания. Но около 17 раз встречаются производные от этого слова, такие как «подвизаться», «подвизаясь» или «подвизайтесь». И сегодня я хочу говорить на очень важную тему, о которой так мало проповедуется в церкви, современной церкви. Я хочу говорить сегодня на тему подвижничества, на тему о воздержании. Как сказал апостол Павел: «Чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Я повторю ту мысль, которую я высказал в самом начале. Действительно, самое большое количество призывов, которые мы слышим в церкви сегодняшнего дня, это призыв завоевывать других людей. Это призыв участвовать в каком-либо служении. Все эти призывы создают такую бурную деятельность, прямо водоворот событий в церкви. Но я хочу вам вновь и вновь напомнить слова Господа Иисуса Христа. Что толку завоевать весь мир, а своей душе повредить? Итак, Коринф. Коринф Ибо послание апостола Павла написано коринфянам, то есть людям, жившим в Коринфе. Это вершина цивилизации того времени. Особенный город, где было много ученых, где было много философов, где было много религиозных течений. И Бог, ворвавшись в этот город, совершил великие чудеса. И слово Христово стало распространяться на этой земле и росло в этом языческом городе. Церковь в Коринфе была особо одаренная церковь. Апостол Павел говорит об этих людях, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Это значит, что в этой церкви происходили удивительные события, что не служение, то исцеление, что не служение, то изгнание бесов, что не служение, то слово знания или пророчество. Постоянно что-то происходило, потому что они не имели недостатка ни в чем. Все, что было у Бога, они приняли простой детской верою. И церковь в Коринфе росла численно и росла быстро. Эти люди проповедовали грамотно и служили дарами, и, конечно же, эти дары привлекали других. Апостол Павел сказал, что они были богаты всяким познанием и словом. Но вдруг в своем письме к коринфянам он называет их не духовными, а плотскими. То есть он говорит, что хотя вы и верующие, хотя у вас есть духовные проявления, хотя вы молитесь за исцеление и получаете ответ, вы изгоняете бесов, вы проповедуете, зажигая других людей, хотя вы и имеете дары, но живете вы как люди сего мира. Вы живете по зову природных инстинктов, сказал апостол Павел. Вы не изменились внутри совершенно. Удивительное его заявление, вы прочитаете об этом, когда будете рассматривать это послание. Он говорит, я не мог разговаривать с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, потому что среди вас есть зависть, распри, разногласия и многое другое. Среди вас есть блудодеяние, невоздержание и многие-многие грехи, которые осуждены Богом. Дело в том, что они, возможно, думали так же, как рассуждаем и мы. Возможно, они мыслили так, но раз Бог меня призвал, раз Бог дал мне дары, то пусть Он меня изменяет тогда, чтобы я соответствовал Его призванию. Я думаю, что такая мысль не только проскальзывала у нас в разуме, но даже проповедовалась иногда с кафедр, и мы могли слышать ее. Бог принял меня таким, как я есть, и пусть Он меня использует таким, как я есть. Кстати, я хочу вам сказать, Бог принимает нас такими, как мы есть, но Бог нас не использует такими, как мы есть. Никогда. Это библейская истина. Спасение дается даром по благодати. Но все, что происходит в результате спасения, это усилие, которым мы восхищаем Царство Божие. И мы говорим, ну раз Бог призвал меня, раз Бог дал мне дарование, ну я готов, изменяй меня, Господь. Пусть Он меня осветит, пусть Он уберет сам во мне все, что Ему не нравится. Мы говорим, ну что ж ты, брат, разве можно так поступать? А он отвечает, ну молитесь за меня. Мы говорим, ну брат, ну перестань, ну как так? Значит, вы мало молитесь? Да если Господу угодно, Он сам уберет во мне то, что Ему не по нраву. Если Он хочет, чтобы я постился, пусть Он уберет у меня чувство голода. Ведь я сам по себе ничего не могу, говорим мы. Все от Бога, все от Бога. Если Господь хочет, чтобы я не курил, пусть Он мне даст отвращение. Поэтому, если я еще курю, то это значит, что Бог, ну, не дал мне возможности освободиться от того или другого. И если Он хочет, чтобы я воздерживался от блуда, пусть Он уберет у меня желание. И вот здесь апостол Павел говорит им через понятные образы, которые мы прочитали с вами. Я как бы соединяю это все в одну фразу. Невозможно победить мир, не победив самого себя. Знаете, каждые 2 года в Коринфе проходили истмийские игры. Вот так они назывались. Это были спортивные соревнования, которые включали в себя прыжки, бег, метание диска, кулачный бой и борьба. И когда эти соревнования имели свое время, вся Греция следила за тем, что происходило на аренах. Потому что это было интересное зрелище. И греки, они были особенно охочи до спортивных состязаний. Победителя чествовали особым образом и приветствовали общим восторгом. Видел эти соревнования и апостол Павел. И вот именно о них он здесь и говорит нам, используя 2 образа лишь из этих соревнований. Бег и сражение, борьбу, которая по-гречески называется панкратос. Итак, мы читаем 24 стих вновь. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Послушайте, здесь очень важная мысль. Он говорит, если в принципе вы встали на состязание, если вы в принципе решили совершить свой бег, бегите не просто ради того, чтобы бежать, а бегите, чтобы получить награду. Он говорит о том, чтобы собрать все свои силы. Он говорит о том, чтобы сосредоточить на этом все свои мысли. Он говорит, что ваша задача не бег сам по себе, а получение награды. Знаете, я перефразирую это в христианскую жизнь. Ваша цель не вера в Бога, потому что вы уже уверовали в Бога. А ваша цель не просто провозглашение чего-либо, не просто лишь оперирование какими-либо духовными дарами, но при этом, при всем, получить одобрение от Бога. Наша задача, друзья, не просто участие в христианской жизни. Знаете, мы все соучастники. Мы все являемся перед лицо Господне, и все как-то живем. И все мы подспудно все-таки лелеем вот эту мысль. Настал бы час, когда бы все это кончилось, и я благополучно бы добрался бы, может быть, истерзанный, весь в шипах, в иголках, колючках, до ворот Царства Небесного, упал бы перед воротами и сказал: «Свершилось». Меня полуживого затащили туда. Я бы сел, отер бы пот своего лица, Господь бы мне отер слезу. Это не евангельская истина, я вам скажу. Может быть, это кто-то придумал. Мы здесь уверовали во Христа не для того, чтобы просто прожить теперь жизнь. Мы уверовали во Христа не для того, чтобы просто существовать и выживать на этой земле. Мы уверовали, чтобы получить венец. Наша задача не просто участие, а получение венца нетленного. Послушай меня. Это значит, нужно собрать все свои мысли, говорит апостол Павел, и сосредоточить все свои силы на главном. Если вы бежите, бегите так, чтобы получить награду. Если мы живем, давайте жить так, чтобы получить награду. 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного». Очень интересная фраза, которая сказана о подвижниках. Написано: «Они воздерживаются от всего». Эти люди, которые хотели получить земную славу и обрести вот этот лавровый венец, за которым стояло почет и уважение от людей, за которым, может быть, стояло некоторое богатство. Вот те люди в Коринфе, они также мечтали о том, чтобы получить этот венец, за которым стоял почет, уважение, материальные какие-то блага на этой земле. И уже за 10 месяцев до начала игр, послушайте, за 10 месяцев, зная, что впереди предстоят сражения, зная, что впереди предстоят какие-то битвы, борьба, они начинали подготовку и вели очень сдержанный образ жизни, чтобы не ослабить свое тело. И сказано, что подвижники воздерживаются от всего. И это слово очень интересное, потому что оно не означает только лишь недозволенные вещи, но оно также означает и допустимые с нравственной точки зрения, но мешающие духовному или, в том случае, физическому развитию. Не только злое, но и некоторое доброе. Посмотрим 1 Коринфянам 6 глава, 12 стих. «Все мне позволительно». И поставили точку на этом стихе. Нам все позволительно. Нас Бог ни в чем не осуждает. Мое сердце не осуждает. Конечно, у тебя совесть сгорела, поэтому не осуждает сердце. Читай дальше. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Казалось бы, здесь говорится о добрых вещах. Под словом «все» не подразумевается нечистое. То, что в Слове Божьем названо нечистым, как блуд или какие-то вещи, сопряженные со грехом, они не подходят под эту категорию. Но все доброе здесь названо словом «все». И уже из этого доброго апостол Павел говорит: «Я выбираю, во-первых, то, что полезно для моей духовной жизни, и, во-вторых, то, что не должно обладать мною». Знаете, сколько нюансов, сколько ситуаций есть, которые владеют нами. Но смотрите, есть вещи, которые вроде бы полезные и познавательные, но в определенный момент, если мы не имеем разумного отношения, становится тем, что нами обладает. И мы уже связаны этими вещами, мы полностью порабощены ими. Это может быть все, что угодно. Это может быть увлечение даже той работой, тем родом деятельности, которым мы занимаемся. Что-то начинает нами обладать и уже становится неполезным, и уже становится непозволительным. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Здесь продолжается та же мысль. «Все мне позволительно». но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Оказывается, есть вещи, которые позволительны для нас, но мы сами делаем выбор, нужны ли они для нас. Что будет с моим духом, когда я прикоснусь к этим вещам? Получу ли я ободрение от Бога, или я потеряю время своей жизни? Или я переживу какое-то напряжение внутреннее, и мои мысли совершенно уйдут от Божьего Слова, и мне придется потом сражаться с какими-то образами и нечистыми помышлениями, которые вдруг внезапно появились во мне. Он говорит здесь: все мне позволительно, но не все полезно. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Мы снова встречаем здесь слово, производное от слова «подвижник». Вы знаете, я переведу вам эту фразу из греческого языка. Подвижник – это человек, который стремится к победе, стремится к рекорду. И здесь это слово использовано именно вот в этом стихе. Оно, хотя и состоит в контексте с другими стихами, но о разных вещах говорит Господь в предыдущем и в последующем. Именно в этом стихе, если кто-то стремится к победе, к награде в спортивном состязании. И здесь апостол Павел вновь использует понятие борьбы, которое на греческом языке называлось «панкратос». Это была очень интересная борьба, которая использовалась на этих истмийских играх. Панкратос. Чем она отличалась от других видов спорта? Она была как бы заключительным этапом вот этого пятиборья. Чем она отличалась? Очень простым. В этой борьбе не было никаких правил. Здесь он не говорит о том, что если кто не по правилам будет подвязаться. Он говорит, что если кто-то будет не по правилам готовиться к этой борьбе, тот в этой борьбе проиграет. У дьявола нет правил в борьбе с нами. Ты должен быть готов к тому, что у дьявола нет правил в борьбе с нами. Он не поступает по правилам. Он низкая натура, он всегда бьет в самое болезненное место. Я думаю, что многие это замечали. И если ты незаконно будешь подвизаться, то не получишь награды. То есть, если ты незаконно подвизаешься, готовишь свою жизнь, самого себя, не по правилам, то ничего не получится. Интересно, что за 10 месяцев до состязания эти люди входили в определенное состояние. Они занимались физическими упражнениями. У них была каждый день специальная диета. У них была особенная баня. И каждый раз после бани в их тело втирался елей, втиралось масло. Втиралось каждый день в течение 10 месяцев, чтобы потом, когда настанет момент соревнования, разгоряченный спортсмен, чтобы у него открылись поры и выступило это масло, и он мог легко выскользнуть из рук противника. Но чтобы это произошло, нужно было 10 месяцев втирать это масло. Не напоминает вам это что-либо о нашей жизни? Ведь баня и диета – это символ чистого Слова Божьего и омытия в Духе Святом, освящения. Масло – это символ священного помазания, которое переживут только те люди, которые сначала посвятят себя к тому, чтобы приготовиться к битве. Смотрите, апостол Павел сказал, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Все это они делали только для одной цели – ради тленного лаврового венца. Я уже сказал, что этот венец был символом, стоящим за ним уважением, почетом от людей. И эти люди рисковали, сражались ради тленного. Смотрите, какое заявление, какой вызов апостол Павел делает нам. Если это люди делают ради тленного, то ведь мы ради нетленного, вечного. Я смотрел телевизор, когда проходили Олимпийские игры. Мне было очень интересно. Мне было интересно увидеть вот этих людей, которые сражались на этих полях. Я смотрел на этих молодых парней и понимал, что их стремление, их цель, может быть, всей их жизни было победить на Олимпийских играх, получить вот этот венец или сегодня медаль. И многие спортсмены, которые выступают на этих Олимпийских играх, они с самого раннего детства в спорте. Молодой парень, но он уже 18 лет, 7 лет практически занимается фигурным катанием, другой с 4 лет. Вы представляете, вся жизнь посвящена тому, чтобы завоевать тленный венец. И Дух Божий коснулся меня. И я испытал чувство, которое испытывает Бог, думая и видя нашу жизнь. Буквально я услышал эти слова. Они делают это ради венца тленного. А что же вы? Мы даже не думаем о каких-то духовных вещах. Или мы, скорее всего, всю нашу духовность переносим на то, чтобы проповедовать другим людям. Это хорошо, но послушай, если у тебя нет мира, как ты сможешь благовествовать мир? Если ты не переживаешь благодать общения со Христом, как ты сможешь людей привести к тому, от кого ты сам еще не научился принимать благодать? Если тебя гнетет постоянно грех, и ты не можешь поднять голову, потому что тебя все сдавливает, как ты расскажешь им о свободе от греха? Вот почему церкви часто не растут именно из-за того, что мы стыдимся пойти и сказать, потому что нам кажется, мы скажем неправду. Но дело в том, что эти люди в спортивных соревнованиях в борьбе Панкратос, они рисковали и сражались ради тленного венца. И сегодняшние спортсмены, знаете, как их уже называют? Профессионалы. Я хочу спросить, а кто я? Кто ты? Христианин, кто ты? Ты профессионал? Или это просто хобби? Или это просто дань моде, которая пришла с 92-го года? Или просто ты решил попробовать еще одну таблетку, которая называется Иисус Христос? Может быть, твоя жизнь будет теперь более преуспевающей? Может быть, обстоятельства разрешатся какие-то трудные? Кто ты? Зачем мы вошли во все это? Чтобы просто топтаться около этих арен или просто бить по воздуху вместо того, чтобы поражать цель. Бог делает вызов сегодня, послушайте. Он делает нам серьезный вызов, он спрашивает, кто ты. Просто давайте оценим себя и посмотрим, как в жизни у нас распределены приоритеты. Что мы считаем более важным, земное или духовное, небесное? Кто мы? Профессионалы или любители? 26 стих 9 главы 1 послания к Коринфянам. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Смотрите, как заявляет апостол Павел. Он говорит, я бегу, я не останавливаюсь. Бег – это стремление к совершенству, стремление к цели. Смотрите, многие из нас остановились, потому что мы потеряли цель. Мы сделали целью приобретение дачи или машины. Мы сделали целью просто материальный какой-то достаток, который нам так сегодня необходим. Или мы сделали целью исцеления, может быть, от очень тяжелой, казалось бы, болезни или просто мучающего недуга. Все это здорово, все это важно. Все это Бог хочет, но не это цель для христианской жизни, поверьте. Цель Божия – изменение нашего сердца. Бог хочет изменить нас внутри. Бог хочет изменить нашего внутреннего человека. Бог хочет, чтобы наш дух взял власть над природной силой плоти. Бог хочет, чтобы народ его осветился, потому что когда духовная сущность наша, а ведь ты есть никто иной, как дух, имеющий душу, живущий в теле, когда твоя духовная сущность, духовная природа берет власть над твоей животной страстью, над твоими слабостями природными, над твоими, может быть, сильными сторонами и подчиняет это Богу. Апостол Павел говорит, я лично бегу, я не останавливаюсь. И бегу не так, как на неверное, не просто бегу куда-то, то есть не так, как будто бы я бегу без цели. Вы знаете, если мы не будем иметь цели, а действительно Слово Божие ставит для каждого из нас цель, Бог не предоставил нам возможности не сражаться за награду. Вы понимаете? Доползти до ворот Царства Небесного – это не Евангелие Иисуса Христа. Это оголтелый бред отступников, которые уничижили Бога и сказали, что Бог не может нас поднять и дать нам силу, чтобы получить венец. Бог сказал, я дам тебе, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное, что ты не знаешь». Послушай, апостол Павел говорит, я бегу. И бегу не так, как на неверное. То есть не без цели. Мы здесь не ради того, чтобы просто приходить в церковь. Послушайте, наша цель Христос и награда, которую Он дает тем, кто в церкви. Филиппийцам 3 глава. 13 и 14 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Здесь я с вами говорю и буду продолжать проповедовать и учить не как достигший, потому что я вместе с вами стремлюсь к этой цели. И апостол Павел дальше заявляет, «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Вы знаете, что Бог делает? Он сейчас это вам открывает. У нас есть цель. Бог хочет, чтобы каждый человек получил награду. Потому что это цель, венец. Мы не должны опозорить то, что Бог нам верил. Мы не должны быть людьми, строящими из соломы и дерева. Он дал нам драгоценные камни. Он дал нам золото и серебро для строительства, чтобы, когда придет огонь, он не смог пожрать, чтобы наше строение сохранилось. Чтобы нам не быть подобным головне, исторгнутой из огня, апостол Павел говорит: «Я бегу, я вновь и вновь встаю на эту беговую дорожку. Может быть, я не добегаю сегодня до конца, но всякий раз, когда я бегу с единственной целью, чтобы выиграть». Чтобы победить. Это наша цель. Побеждать, аллилуйя. 1 Коринфянам 9:26. «И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Смотрите, «бьюсь» – это говорится о тех ударах, о той борьбе, которая происходит с дьяволом. Панкратос – это была и борьба, и кулачный бой одновременно. И как я говорил, что в этой борьбе не было правил, не было никаких установленных правил, было разрешено все, любой прием. Вы знаете, многие люди, они бьются с дьяволом для вида, сотрясая воздух. Мы пытаемся изгнать бесов там, где нужно побеждать собственную плоть. Мы пытаемся изгнать духа никотина, когда никотин – это вещество, а не дух. Нужно отказаться от курения. Я не верю, что даже с наркоманией связан дух. Это тоже дело плоти, потому что наркомания – это волшебство. А волшебство, Писание говорит, дело плоти. Вот потому я уверен, что сегодняшняя медицина обманула людей, говоря, что наркомания неизлечима. Это ложь от дьявола. Это даже не болезнь, это дело плоти. Конечно, она открывает двери для демонических духов, но чтобы победить дело плоти, недостаточно только знать духов. Нужно решение самого человека. Я знаю, о чем я говорю. Может быть, кто-то думает об этом, но я знаю, о чем я говорю. Наркомания – дело плоти, она победима. Аллилуйя! Победима! Она победима силой Божией и нашим ответом. Аллилуйя! Смотрите, он говорит: «Я бьюсь не так, чтобы просто бить воздух». Мы не так бьемся, чтобы только провозглашать, что не сбывается. Мы не повторяем имя Иисуса Христа как заклинание. Может быть, мы даже его не говорим. Но когда мы приходим, бесы убегают. Почему? Потому что есть что-то внутри нас, что вложил Бог от его силы, от его власти, от его крови, от его посланничества, от его помазания, разрушающего ярмо. Апостол Павел говорит: «Для этого, чтобы это начало происходить, я должен был запретить своему телу, запретить своей плоти управлять мною». Он говорит: «Для этого я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, отказываясь от привилегий и удовольствий». Послушайте, награда дается не за проповедь. Награда дается не за изгнание бесов. Награда дается не за тех людей, которых Бог исцелит через вас. Потому что все это действие дара Божьего. Оно не наше. Награда дается за плоды духовные, за измененный характер. Один из этих плодов называется воздержание. Подвижники, сказано, воздерживаются от всего. Вот эти два слова очень интересные. «Усмиряю» и «порабощаю». «Усмиряю» – оно говорит о том, что отказываю себе. Когда мы усмиряем свое тело, мы отказываем себе. Слово «порабощаю» противоположного значения с греческого языка. «Заставляю себя». В греческом практически так и звучит. «Я отказываю себе, и я заставляю себя». Послушайте, два понятия. «Отказываю себе» и «заставляю себя». Я вновь хочу сказать: невозможно покорить вере мир, не покорив вере самого себя. Невозможно усмирить дьявола, не усмирив самого себя. Невозможно побеждать обстоятельства, не победив себя. Невозможно получить награду, не начав самого себя. Я слышу шутку христианскую о том, как господствовать над плотью. Она звучит так: когда вы выспались, заставьте себя спать еще. Когда насытились, заставьте себя съесть еще. Заставьте свою плоть подчиняться, господствуйте над ней. Это шутка. Но на самом деле мы так живем. Сегодня упущено важнейшее из апостольского учения понятие воздержания во всем. Итак, подвижник. Тот, кто воздерживается от всего для достижения цели. Теперь я хочу с вами рассмотреть, Что есть упражнение подвижника? Мы откроем первое послание к Коринфянам, 7 глава, 5 стих. Здесь говорится о брачных отношениях, но не эта тема нас интересует сегодня. Мы не будем говорить о браке, но в этом стихе есть два слова – упражнение и воздержание, поэтому они для нас важны. Послушайте, как это звучит. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время?» Послушайте. «Для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Для нас вот в этом стихе очень важно утверждение, что у каждого христианина, у каждого подвижника должно быть упражнение в посте и молитве. Вы знаете, я сталкиваюсь с тем, что церковь практически не молится. Я сталкиваюсь с этим, потому что я сталкиваюсь с духом людей. Я вижу, что даже те, кто участвует в служении, они не готовы к служению. Они могут делать какие-то вещи, но их дух не высвобождается, они не молятся. Они не молятся даже не только в воскресный день и в другие дни, конечно. Многие из нас не молятся. Или молятся только лишь, когда приходят отчаянные обстоятельства. Вот на этом уровне молитвы, на уровне отчаяния. Вот когда гром грянет, мужик перекрестится. И практически 98% христиан сегодня молится именно, когда грянет гром. Это правда. Мало кто молится на уровне втором, на уровне обеспечения, прося за свои нужды. Мало кто. А уж совсем мало тех, кто молится за других постоянно. Мало тех, кто ходатайствует, а тех, кто пребывает в присутствии Божьем время, часами. Таких людей вообще единицы на земле. Но если мы говорим о молитве, то о посте хочется сказать, что практически мало и постящихся. А если и постятся люди, то, может быть, не имея откровения, знания о посте. А все, что не по вере, а по вере, вы знаете, многие этот стих интерпретируют так. Все, что не согласно тому, во что я верю, грех, нет. Все, что не согласно тому, что говорит слово, грех. Под словом вера подразумевается вера в Слово Божие, а не вера во что-то там. Не вера в чувства свои, а вера в то, что Господь говорит, вот если мы что-то делаем, но не по вере, не согласно Писанию, то не приносит нам это пользы. И здесь сказано в этом стихе, если нет упражнения в посте и молитве, то у нас не будет умения воздерживаться, а значит, не будет победы над сатаною. Так вот, главное упражнение подвижника – это пост и молитва. Об этом я хочу немного говорить сегодня, но я буду говорить важные вещи, и для многих, я верю, они будут откровением свыше. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 19 стиха. И здесь история, когда ученики не могли изгнать беса из человека, молодого, из мальчика. И Иисус, пришедший, изгнал его, и потом он стал беседовать с ними. И тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Слушайте, если вы будете иметь веру, опять же, многие трактуют в то, что нужно верить в то, что ты можешь сдвинуть гору. Нужно верить в Бога. Если ты будешь верить в Бога, то Бог наполнит тебя силой своего духа. Ибо сказано, открой свои уста, и я наполню их. И Бог будет подтверждать слово человека, который верит в Бога, имеет действительную живую веру. Но 21 стих дает нам следующее заявление. «Сей же род изгоняется только постом и молитвою». Я знаю, что многие ломали голову над этим стихом. И я слышал неоднократно, как люди собирались для того, чтобы изгнать беса какого-то рода, постясь и молясь. И, в принципе, это было неплохо. Но не об этом говорит здесь Господь наш Иисус Христос. Под словом «сей род» подразумевается всякий бесовский род. Любое проявление демонической активности. Но под словом «пост и молитва» в Слове Божьем подразумевается посвящение Богу. То есть Господь Иисус Христос никогда не предполагал, что Его дети, Его последователи, Его ученики, называясь Его учениками, будут жить без поста и без молитвы. Здесь говорится об одном, что пост и молитва, воздержание и поклонение, другими словами, это образ жизни Дитя Божьего. Мы прочитаем позже и увидим это и в других местах Священного Писания. И здесь очень важный момент. Христос не представлял жизни веры без поста и молитвы. Я повторю, не особый бес изгоняется через пост и молитву, а весь род может быть изгнан человеком, который живет жизнью воздержания и поклонения, тем, кто посвящен Богу. Что же такое пост? Знаете, апостол Павел сказал: «Усмиряю тело свое». Это слово можно перевести иначе: «Лишаю чего-то», «Отказываю в чем-то». Когда мы усмиряем какого-либо дикого зверя, мы набрасываем на него узду и отказываем ему в движении. Мы лишаем его возможности двигаться, мы связываем его. И пост, к чему бы это ни относилось, к пище или к любому виду воздержания, это всегда лишение чего-то. Это всегда отказ от чего-то. Иным словом, осмысленное воздержание в удовольствиях. Я вижу три цели поста, друзья, о которых я бы хотел говорить сегодня. И первое – это служение себе. Через пост мы осуществляем служение себе. Второе – это служение ближнему. И третье – это служение Богу. Мы откроем книгу пророка Исаии. Я думаю, что некоторые вещи для вас будут новыми и интересными. Я думаю, что Господь поможет нам сегодня увидеть библейские принципы, о которых Слово Божье неоднократно говорит. Книга пророка Исаии, 58 глава, 6 стих. Мы говорим о посте, как о служении себе. «Вот пост, который я избрал», — это говорит Господь. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». Пост, как воздержание от какого-либо удовольствия, и в том числе от пищи. Он нужен для нас, чтобы научиться управлять собственным телом. Потому что именно страсти и похоть обитают в нашей плоти, в нашем смертном теле. И здесь говорится о том, что через пост будет расторгнуто всякое ярмо. Вы знаете, ярмо – это нечто, что наложено на животное. Благодаря вот этому устройству животное можно вести за собой. И когда в нашей жизни есть ярмо, это значит, что есть что-то, что тянет нас в сторону, в которую мы не хотели бы идти. Мы хотели бы идти в Божью сторону, но что-то берет нас и тянет совершенно в другую сторону, уводя от цели. Писание говорит: «Но ты расторгни это ярмо». Вы знаете, расторжение вот этих оков приходит через пост, и церковь часто учила этому. Именно через воздержание наш дух, наш внутренний человек начинает высвобождаться, занимая позицию главенствующую по отношению к нашей плоти. Первая церковь понимала пост не только как воздержание от пищи и удовольствия, когда мы совсем ничего не едим. Я читал много исторических церковных свидетельств апостольских времен, где говорится, что христиане тренировали себя постоянно. Они постоянно думали об этом. Они заботились даже о том, чтобы не есть между приемами пищи. Вы скажете, это какая-то модная диета. Но это никакого отношения к диете не имело. Они использовали любой случай, чтобы дать возможность своему духу усмирить свое тело. Я хочу сказать вам вот об этих принципах некоторых, которые есть в Библии. Вы помните, Даниил, когда постился, он не голодал, вы помните? Но написано, он не ел вкусного хлеба и не пил вина. То есть то, что было обычным в то время, было явством, было приятным. Потому что он понимал, что не его голод сейчас важен. Что ему нужно сосредоточиться на Боге и лишить себя удовольствия для того, чтобы его мысли были сосредоточены не на желаниях плоти, а на желаниях сердца, на желаниях духа. Вы помните, как вот эти юноши, которые описаны в книге Даниила, они ели только овощи. И я не говорю о том, что вегетарианство является образцом питания. Но в какой-то момент жизни эти юноши израильские, которые вообще-то ели мясо по жизни, в Израиле было много мяса, избрали для себя, для того, чтобы не оскверниться от стола царского, есть только овощи. Пост – это всегда упражнение воли, друзья. Здесь очень важно понять, что всегда это упражнение воли, это высвобождение духа. Пост – это вера, что от божественной силы, от Его божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. И апостол Петр говорит так: «Так вы, прилагая к сему все старание, покажите в вашей вере воздержание». Второе послание апостола Петра, 1 глава, 5 стих. Иными словами, пост – это упражнение в усмирении плоти. Послание к евреям, 12 глава, 4 стих говорит: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Послушайте, пост, как я уже сказал, это всегда отказ от чего-то. Давайте откроем Галатам 5 главу, с 23 прочитаем. Здесь говорится о плодах духовных. Написано: кротость, воздержание, на таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Я много слышал разных идей. Люди говорят, что мы сораспялись Христу, апостол Павел так говорит, я в это верю. Но они откладывают доктрину самораспинания. Здесь апостол Павел говорит, те, которые Христовы, сами распяли плоть свою. Сами приказали плоти своей. Они не то чтобы отождествляют себя со Христом, отождествив себя со Христом, они сами распяли плоть свою. Это очень важная мысль. Здесь большая победа в этих стихах. Как это действует? Это действует очень просто. Если что-то начинает порабощать нас, а мы в нашей жизни все время подвержены этим вещам. Вы знаете, никто не застрахован от того, что что-либо придет к нам вновь. Может быть, грех какой-то начнет пытаться взять над нами власть. Может быть, есть какие-то привычки нехорошие. Может быть, излишества. Что бы это ни было, от всего этого трудно отказаться. Я периодически впадал вот в эти вещи. Помню, появилась Кока-Кола, я начал пить ее литрами просто. Сначала отвергал, а потом привык. И стало казаться, что просто потребность. И в конце концов я понял, что, казалось бы, безобидный напиток, но я без него уже не могу жить. Мне хочется его использовать. А кофе? Для многих это единственный пробудитель. Вдумайтесь в это. Действительно, это так. Так вот, если что-то начинает порабощать нас, грех или привычка, что такое пост? Мы осмысленно отказываем себе в этом. Мы не говорим, ну пусть вот Бог мой, Боже, избавь меня теперь от этого всего. Но Бог говорит от божественной своей силы. Я дал тебе все потребное для жизни и благочестия, чтобы ты в своей вере смог показать или проявить воздержание. Бог говорит, я уже дал, а теперь тебе нужно только что. То, что я тебе дал, использовать откажись. Смотрите, послание к римлянам, 8 глава, 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Например, ты после служения, или я, или мы после служения, бежим смотреть телевизор быстрее, чтобы застать остатки воскресной программы. И у тебя какой-то любимый фильм интересный, и ты его просмотрел, и знаешь, что произошло? Он стер из твоей памяти все, что было на этом служении. Дьявол просто украл слово. Потому что пост – это всегда служение, а служение во Христе всегда разумное. Нам нужно понять. Если я чувствую, что что-то крадет у меня, откажись. Знаете, как избавиться от тяги к телевизору? 40 дней поста отобьет напрочь совершенно. Вы потеряете вообще всякий интерес к этому. Плоть, она привыкает и к хорошему, и к плохому. Плоть даже к молитве привыкает. Если ее начать утром поднимать на молитву, она будет сама просыпаться. Потому что ты владычествуешь над ней. Ты сможешь усмирять ее и порабощать. Помни, ты ведь бежишь не для того, чтобы просто бежать, а для того, чтобы победить. И зависимость пройдет. Вы знаете, многие вещи, такие как курение или тяга к алкоголю, мы можем через физический пост, отказ от пищи на какое-то время избавиться от этих вещей, потому что все, что возбуждает нашу плоть, взаимосвязано. И через пост является сила Божия в нашу жизнь, которая освобождает нас от желаний плоти. Я уже сказал, что может быть это пристрастие к пище какой-то, к напитку. Все, что связывает, возьми пост осмысленно против этого и развяжи это ярмо. Может быть это черты характера, гнев и похоть, и раздражительность. Вы знаете, когда у меня начинает нарастать раздражительность, порой я уже не знаю, что с ним делать. Вы замечали друг у друга, наверное, вы в себе это видите. Вдруг что-то начинает накапливаться, как усталость. И что мы хотим сделать? Мы не знаем, мы думаем, давайте отдохнем, расслабимся. Мы считаем, нам нужно отдохнуть, включить телевизор, посмотреть, что-то такое поделать. Нет. Для того, чтобы избавиться от этих вещей, возьми пост. Если мы дадим плоти расслабиться, проявится еще больше. Возьми пост, и все изменится. Послушайте, пост всегда имеет конкретную цель. Если мы говорим о посте как служению самому себе, это не приближает нас к Богу, но это помогает нам освободиться от чего-то, что гложет нас. Вот, например, я очень люблю жирную мясную пищу. И для того, чтобы не соблазняться, я вообще отказался от того, чтобы есть мясо. Я не вегетарианец, но я хочу через пост побеждать свои пристрастия. И это не диета, это пост, потому что это отказ в целях усмирить себя. Итак, первое. Пост – это служение себе. В Второе, 58 глава Исаии, 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Смотрите, пост – это служение ближнему. Я помню, как братья и сестры сидели и так вычисляли. Так, если мы будем по вторникам и пятницам поститься, то сколько денег сэкономим? А если еще к этому делу подбить всю семью, мужа, детей? Во-первых, это и духовное упражнение, а во-вторых, какая экономия? Посмотрите, о чем говорится в книге пророка Исаия от лица Господа. «Вот пост, который я избрал, раздели с голодным хлеб твой, и скитающих бедных веди в дом твой». Пост не экономия. Еще один мотив для поста – это отказ для себя ради пользы другого. Послушайте, мы говорим, а где мне взять деньги, когда мы собираем в конце каждого месяца или в начале для бедных? 3 дня постись перед этим. Это правильно. Это из Библии. Мы постимся для того, чтобы то, что мы не съели, отдать другим людям. Это правильный библейский мотив для поста. Многие люди думают, что мотив для поста выкручивает руку Бога. Вот пока ты мне чего-нибудь не дашь, я есть не буду. Пища не приближает к Богу, послушайте. Мы постом никогда ничего не добьемся от Бога. Он не избрал такой пост. Пост не служит тому, чтобы выкручивать Божью руку и требовать от Него чего-либо для нас. Но пост библейский, второй пункт, это служение ближнему. Послушай, когда ты постишься, ты можешь собрать те деньги, которые ты не использовал, ту еду, которая есть в твоем доме, пойти отдать тому, у кого этого нет. Это будет богоугодное дело. Скажем, часто нетрудно отдать 100 рублей, не использовав их, но трудно не есть 2 дня, чтобы отдать эти 100 рублей. А здесь сказано: раздели с голодным хлеб твой. Я читаю дальше, 8 стих. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». Послушай, мы неправильно постимся, мы не отдаем бедным и голодным то, что сэкономили на посте, и не можем исцелиться. Но если ты поступишь так, тогда исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя, присутствие живого Бога в твоей жизни. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Как сильно, не правда ли? И третье. Пост как служение Богу. Евангелие от Луки, 2 глава, 37 стих. «Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Это слово использовано в Евангелии от Иоанна, где сказано: «Поклоняющиеся Отцу будут поклоняться в духе и истине». То есть служила Богу и поклонялась Богу. В данном случае эти слова синонимы. И здесь мы видим, что пост – это возможность еще одной формы нашего поклонения Богу. Пост – это не способ давления на Бога. Пост – это поклонение Богу. 1 Коринфянам 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Послушайте, когда мы отказываемся от пищи, мы утверждаем, что человек жив не только хлебом, но словом, исходящим из уст Божьих. Вы знаете, чем отличается пост как отказ от пищи, от диеты и от разгрузочного дня? Тем, что когда человек отказывается от пищи во имя Господа как поклонение, он замещает это время чтением Слова Божьего. Это не так, что ты голодный, поджарый, бегаешь с работы на работу, с одного места в другое, в метро, говорит: «Я пощусь». Это не пост, который Бог избрал, это суета. Это ничего не даст. Чтобы поститься по воле Божьей, нужно находиться в поклонении Богу. Вы понимаете? Постом и молитвою служа Богу. Поститься можно, когда ты поклоняешься Богу, замещая хлеб земной хлебом небесным. В этом есть глубокий смысл. Как часто поститься, друзья? Вы знаете, это зависит от нас. Чем значительнее состязание, в которое мы вступаем, тем серьезнее подготовка, с которой мы начинаем наше движение. Я хочу прочитать вам еще одно место. Деяния 13 глава, 1 стих по 3. «В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Когда они служили Господу, опять слово «поклонялись» и «постились», Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». 14 глава, 23 стих. «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в которого уверовали». Здесь глубокая истина. Все серьезные дела, друзья мои, мы должны начинать с поста. Сегодня многие об этом забыли, но все серьезные дела мы должны начинать с поста. Пост и молитва неразлучны. И часто мы постимся, знаете, когда все рухнуло. Мы говорим: «Боже, ты разрушил, теперь я буду поститься, чтобы узнать, почему ты разрушил». Знаешь почему? Потому что ты не постился, прежде чем начать. Ты не молился, не постился, ты не искал Господа. Итак, друзья мои, пост без молитвы просто диета. Но когда мы постимся для себя, мы молимся о разрушении всякого ярма. Когда о ближних, мы молимся за ближних. Когда служим Господу, молись об откровении, водительстве, об исполнении Его воли. Когда ты постишься, ты можешь получать откровение от Бога. Бог даст тебе направление, что делать, куда идти, что сказать тому человеку, с которым у тебя неприятная ситуация. Бог поможет тебе. Но я хочу прочитать из 2 послания к Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вы знаете, я просто молюсь о том, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. Пусть будет постоянная молитва у нас. Пусть будет пост по мере вот этой стези, на которой мы идем. Мы должны запомнить очень важную вещь. Если мы не победим себя, мы никогда не победим мир. Что толку приобрести весь мир, а душе своей повредить? Помни об очень важном. Духовная награда – заявленный плод. Помни о том, что подвижники воздерживаются от всего для получения нетленного венца, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
Слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.